Лекция вторая.
Что этот семинар мы проводим по мотивам сухаревского семинара Сухарева Джая Шрила Прабху Пашаму Грихастре. Я переписал. Его с кассеты теперь мы по этому плану, по мотивам этого семинара проводим здесь. То есть мы определили несколько тем в прошлый раз, да? Мы помним, какие это были темы? Что мы в прошлый раз обсуждали? Положительные моменты грихастхашрамы. Сколько мы обычно знаем грихастхашрам с отрицательной стороны в основном. Мы обсуждали положительные моменты, то есть для чего нужен грихастхашрам. Для чего он не нужен, мы знаем, в принципе, почему он не нужен. Но почему он все-таки нужен, да, и как мы это определили, в чем смысл был главный. Мы должны коротко повторить, что мы говорили на прошлом занятии. То есть какие два пути Прабхупада определяет для преданных? Правритти Марг и Нивритти Марг. Что такое Нивритти? Что такое Правритти Марг? То есть это путь удовлетворения чувств, буквально. Правритти Марг. И Нивритти Марг – это путь отречения. Да, это путь совершенства, путь Парамаханс. Обычно мы видим, что человек постепенно должен подняться до уровня Нивритти, отречения. И каждый, практически каждый в этом мире находится на уровне правритти, на уровне материальных желаний, каждый человек. Поэтому обычно порядок таков, что человек проходит через ашрам брахмачарья, затем вступает в жизнь грихастхашрама, затем принимает ванапрастхашрам, в конце концов он может принять саньясу. Полное отречение, формальное отречение. Итак, это путь Правритти Марг. Так, Прабхупада говорил, что есть то и другое, и Правритти Марг, и Нивритти Марг. Поскольку все живые существа, пришедшие в этот материальный мир с Правритти, то есть со склонностью наслаждаться в этом материальном мире, поэтому им даются правила. Два пути – Правритти и Нивритти Марг. Правритти Марг – это склонность, желание материальных наслаждений, поэтому он следует правилам. Делай так или так, то есть правила есть. Для тех, кто имеет склонность наслаждаться в этом мире, существуют правила, это ведические писания, предписания, то есть дхарма, обязанность означает. Итак, если домохозяин принимает жизнь, человек принимает жизнь домохозяина, вернее, то у него будут правила и предписания обязательно. Как это осуществить? Это называется Правритти Марг, ведический. Неведический Правритти Марг означает, что нет никаких правил и ограничений. Это с демоничного развития. Но ведический Правритти Марг, путь удовлетворения чувств материальных, он поднимает человека до уровня отречения. Он возвышает его. То есть, удовлетворяя свои чувства в рамках предписанных ведами, человек развивает отречение. Человек приходит к совершенству, к непривязанности. Итак, это цель веды. Постепенно развить до уровня Нивритти отречения. Нивритти – это прямой путь. Что это означает? Кришна находится в центре, и нет никаких материальных желаний. Это Нивритти состояние. Правритти – сочетание. Кришна в центре, материальное желание, которое находится немного в стороне. В стороне. То есть, с одной стороны, они мешают сознанию Кришны, да? Они неблагоприятны для сознания Кришны. С другой стороны, человек привязан к ним. Есть и Кришна, есть материальное желание. И Кришна в центре, но также есть материальное желание. И в синтезе эти две вещи – это исполнение материальных желаний в соответствии с религиозными принципами и постепенно приводит к чистому служению Кришне, к Нивритти. То, что Прабхупада обычно говорил вначале, что не нужно ничего менять, просто повторяйте Харе Кришна. Соблюдайте принципы, которые можете, повторяйте Харе Кришна. Работа, семья, это все остается, все пусть имеет место. Это путь Правритти Марг. Итак, греха, скажем, главное, нужно устроить так, чтобы уйти от материальных желаний. Мы это обсуждали в прошлый раз. Как нужно правильно устроить грехасхашрам? Для этого необходимо понимание. Грехасхашрам, прежде всего, это мужчина и женщина. То есть, это самая глубокая привязанность. Между мужчиной и женщиной существует самая глубокая привязанность в этом мире. Мужчина думает о женщине, женщина о мужчине. Поэтому есть брак, они встречаются. Это греха с Ашрама. Они живут вместе. Например, Ашрам Брамачари устраивается так, что живут вместе брамачари. Нет места для женщин. Ашрам Ванапрастха то же самое. Практически отсутствуют взаимоотношения с женщинами. Не говоря уже о саньяс ашраме. И в единственном ашраме это разрешено. Можно общаться с женщиной. Как со своей женой. Но тут нужно понять эту вещь. Что не просто женщина, а жена. И не просто мужчина, а муж. То есть это означает, есть обязанности. Сейчас эти вещи размыты, неопределенно. Если мы сейчас спросим любого человека, даже женатого, в чем обязанности мужа и в чем жены, они не знают этого. То есть на самом деле это не ашрам, это не семейная жизнь. Семейная жизнь, она основана на дхарме, на том, что люди знают, что такое понятие долга. Что такое уважение, они знают. Они основываются на таких важных вещах. Они строят свои отношения на гуне добродетели. Это означает позиция долга, позиция взаимного уважения и желание помогать друг другу в духовной жизни. То есть путь преданности. Жена, она очень предана мужу должна быть. А муж должен быть воспитан очень устойчивым брамачарием. То есть он не должен привязываться к более чем одной женщине, кроме как к своей жене. Все остальные женщины для него как мать должна быть. Очень важный такой момент. Вот эти обязанности. То есть это путь сатва-гуны. И прежде чем человек вступает в вашем грехастхе, он должен стать как бы совершенной личностью в этом отношении. То есть приобрести знания. То, что мы видим сейчас, много трудностей, много проблем человек получает изнутри своей же семьи. Почему? Потому что это осуществлялось, совершалось без, не на основании знания, как бы, не в гуне добродетели, в каких-то других гунах это совершалось. И мы позже об этом поговорим, как совершались ведические браки, как они вообще осуществлялись, почему они были неразрушимы. Никогда не было таких вещей, как разводы, никогда такого не было. Сейчас это обычное явление. Итак, для того, чтобы правильно осуществлять взаимоотношения в семье, необходимо понимать психологию мужчины и женщины. Нужно знать эту природу. Есть природа женщины, есть природа мужчины. Никто не может преодолеть это обусловленное состояние. Каждый мужчина действует как мужчина, и каждая женщина действует как женщина. Интересно то, что преданные узнают об этом именно вашими грехастх. Никто не знает об этом, находясь в вашем брахмачаре, брахмачарине, об этой природе. То есть иллюзия такова, майя, что каждый считает себя духовным существом. Это истина. Это правильно. Все мы духовные существа. Но пока мы не действуем на духовном уровне, мы должны знать природу этого тела, потому что действует телесная природа, материальная природа действует. И обычно это знание проявляется тогда, когда люди встречаются, мужчина и женщина. Тут сталкиваются две природы, и становится очевидно, что каждый действует в соответствии с своей природой. Это нужно знать. Итак, материальную природу нужно не только понимать, но и не подавлять ее уметь. То есть правильно направить эту природу. Природа мужчины и природа женщины в семье. Если она неправильно направлена, она разрушает семью. Это энергия мужчины, энергия женщины. Если каждый требует только вещей, которые удовлетворяют его, семья разрушается постепенно. Но если правильно направить энергию и разум мужчины и женщины, то это путь преданности. Отношения между ними одухотворяются, и в центре появляется Кришна. В этом как бы ожидаемый результат ашрама грехаст. Что в центре всех этих отношений, всей этой деятельности, семейной жизни устанавливается Кришна. Итак, начинается с того, что человек должен понять просто психологию. Мужчина и женщина по-разному отвечают на любовь. То есть сегодняшняя тема, мы начинаем психологию мужчины и женщины. По-разному реагируют на любовь, по-разному проявляют себя в общении, означает. Мужчина, он ориентирован на получение результата. То есть он склонен давать решение проблемам, решать проблемы какие-то. Например, дать мужчине непрошенный совет. Это все равно, что сказать ему, что он сам не способен до этого дойти. И если эти советы дает женщина, она не может представить, насколько это критически звучит в ушах мужчины. Она просто пытается помочь, но ему неприятно. Его отталкивает такая помощь. То есть посмотрите, психология мужчины тут описывается очень коротко и очень емко. То есть мужчина ориентирован, его разум, психология ориентирована на решение проблем. То в чем его мужское ложное эго? В том, что чувствует себя доминирующим, господствующим. То есть он решает все проблемы. И в общении он именно дает решение проблемам. На это он склонен. И если жена начинает давать ему советы, как решать эти проблемы, поскольку это его природа это этим заниматься, то в его ушах это звучит так, как будто бы она не ценит его. И думает, что сам он ничего не понимает. То есть он думает, что она не уважает меня, не ценит мои решения. Раз она вообще смирится давать мне какие-то советы такие. То есть это разрушает доверие, если женщина наставляет мужа, жена наставляет мужа. Дает ему непрошенные советы, говорится. Это уменьшает доверие в их отношениях. Она просто пытается помочь, здесь описывается. И она не понимает, что здесь плохого. Я даю хорошие советы. И даже именно так и получается, как я говорю. Посмотри, очень часто. Но дело не в том. Дело в том, что даже если она правильно говорит, отношения будут ухудшаться при этом. Интересная природа. С другой стороны, самовыражение женщины, второй момент. В ее чувствах и взаимоотношениях с другими. Другая психология, другая природа, чувствительность. Она нуждается просто разговаривать. Иногда муж замечает это, она просто склонна говорить по телефону какое-то количество времени неограниченное. Или с подругами может говорить о чем угодно. Это самовыражение женщины, психология женщины. Мужчине это, как правило, не нравится. Он думает, она просто теряет зря время, это очевидный факт. Не нужно терять время. Он будет всегда недоволен этим. Но это ее самовыражение, это природа. Она не заинтересована в результате, так же, как дети. Почему они играют, почему они делают все эти вещи бессмысленные с точки зрения взрослых? От их самовыражения. Все, больше ничего. Они не склонны решать какие-то проблемы, зарабатывать деньги, дети и так далее. Им просто это нравится, это их природа. В соответствии с ведами, женщины и дети находятся на одном уровне. И так она не заинтересована в результате. В отношениях имеется в виду. Женщина хочет просто хорошего отношения к себе, а не решения проблем. Например, она может говорить, дорогой супруг, у меня такая проблема. Такая проблема, мне сейчас очень трудно. Супруг начинает думать, ага, понял, тебе нужно сделать то-то, то-то и то-то. Но решает ее проблему. И что происходит на самом деле? Она хочет поделиться чувствами, а мужчина начинает учить ее. Женщина становится несчастной. Ее чувствами пренебрегают. Нужно просто ответить на ее чувства. Это все, что требуется. Не надо решать никаких проблем. Тебе плохо? Ну ничего, потом будет хорошо. Это все, что нужно. Все, что нужно. Все, что нужно, больше ничего. Практически. Не так, что «а, тебе плохо, потому что это так, а это так». А если так, так, то будет лучше. Тогда она думает, о, мной пренебрегают. Мне идут какие-то советы отстраненные. Я здесь не нужна ему совершенно. Он не отвечает на мои чувства. Нет взаимности. То есть психология женщины в том, чтобы привлечь мужчину. И она очень часто будет говорить «мне плохо». Почему? Чтобы привлечь его внимание, и все, и просто вовлечь его в отношения, в чувствах. Вот и больше ничего. Никакой цели за этим другой нет. И в ведические времена вот эта потребность в общении, она имела больше реализации, больше возможностей. Почему? Были расширенные семьи, большие семьи, наверное, слышали об этом, да? Готры назывались такие семьи. То есть там были бабушки, дедушки, прабабушки, родители, дяди, тети. То есть они жили, скажем, вот в одном квартале или в одном, как Пандава, в одном дворце жили. Это готра была вся семья. Многие там были двоюродные, троюродные и прочие, то есть родственники. Это самое идеальное, что может быть. То есть удовлетворяются все потребности в общении и так далее, и дети, и женщины, и мужчины, все получают полное удовлетворение. И главное, что они заботятся друг о друге. Все такие семьи. Готра. Дети, бабушки там заботятся, у них есть свое общение, там много детей. Женщины могут тоже разговаривать друг с другом, удовлетворяют эту потребность в общении. Мужчины иногда собираются друг с другом, решают проблемы. У каждого есть свои интересы, есть женская половина, есть мужская половина, есть детская половина. И то есть в ведические времена это было очень полноценно и естественно, когда есть расширенная большая семья. Но не было обычно проблем с поддержанием таких семей. То есть они могли поддерживать большие очень семьи, даже и содержали более чем одну жену в те времена, поскольку могли поддерживать все это. То сейчас вот эти готры, они не существуют. Если мы хотим создать расширенную семью, сейчас ничего не получится у нас. Сейчас, если муж и жена живут с родителями, это проблема. И там еще есть один ребенок, это большая проблема, как правило. Как правило, рекомендуется жить отдельно всегда от родителей. Молодым молодоженам нужно жить отдельно от родителей. Лучше всего так. Что вступают в взаимоотношения вот эти телесные привязанности, которые не поддаются контролю, особенно у бабушек и дедушек и прочие вещи. Конфликты возникают очень часто. Но в те ведические времена было по-другому, потому что были духовные традиции Ишавасия. Все служили Кришне интенсивно очень. Вот эти семьи, они бы находились в преданном служении. Итак, мы говорим просто о потребности общаться. Она была удовлетворена, эта потребность. Итак, у мужчин была возможность общаться с мужчинами, у женщин с женщинами. И поскольку сейчас таких семей нет, да, то вот как общаться мужчине с женщиной, нужно знать психологию. Сейчас такое время, что психологи работают над этим, специалисты. Они изучают природу семьи, этих взаимоотношений мужчины и женщины, ребенка. Как это все улучшить, как это усовершенствовать. То есть необходимо знание. И на самом деле знание есть в ведах. Самое важное – нужно изменить свое поведение. Это самый важный момент. Мужчина должен учитывать природу женщины, когда общается с ней, а женщина – природу мужчины. Женщина не должна общаться с мужчиной, как с женщиной. А мужчина не должен с женщиной, как с мужчиной обращаться, другими словами. Итак, несколько цитат из третьей песни Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупады. Как раз говорит о психологии. Психология мужчины и психология женщины отличаются друг от друга. Сама конституция мужского тела навязывает ему желание господствовать над женщиной. А женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. И этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если мужчина в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Ключ к этим отношениям. То есть это нужно принять, эту природу нужно принять. Мужчина стремится главенствовать в семье. Эта природа должна быть принята. Женщина не должна перечить мужу, даже если он не прав. Мужчина из-за своего сильного мужского эго всегда хочет доминировать. Это природный факт. Но доминировать не означает насильственно принижать. Естественное устройство таково, что жена находится всегда в подчинении и под покровительством мужа. Еще цитата. Благодаря своей чувствительности и преданности, и в силу своей податливой природы, женщина способна вызвать в мужчине все положительные реакции. Слушай внимательно, это очень интересный момент. Еще раз прочитаю. Благодаря своей чувствительности и преданности, и в силу своей податливой природы, Женщина способна вызвать в мужчине все положительные реакции. Муж уважает и нежно опекает жену, если жена хочет быть счастлива с мужем. Она должна постараться понять темперамент своего мужа и удовлетворить его. В этом победа женщины. Тут указывается путь, как применяется эта психология. Для женщины главное – целомудрие, преданность мужу. Она никого не должна знать, кроме мужа, даже в уме. Это идеально было бы. То есть так она была воспитана в ведические времена. То, что мы видим сейчас, прямо противоположное. Женщины обучены флиртовать с мужчинами, с любыми. Это стиль поведения, обычный, вполне обычный. Западный и в России также это есть. То, что мы видели в Индии, сильно отличается от стандартов Запада. Женщины, общаясь с другими мужчинами, никогда не флиртуют. Ну, сейчас, конечно, можно найти такие примеры, безусловно. Но мы видели также и хорошие примеры в Индии, сильно отличающиеся от здешних мест. Итак, женщина может победить своего мужа своей преданностью. Природа мужчины требует почтения и прославления. Поэтому он, собственно говоря, и заводит греха, скажем. Вот эта природа требует прославления и почтения. Он хочет доминировать хотя бы где-то, хотя бы в чем-то. Это его природа. И он доминирует в семье. Если в семье он пытается доминировать, но его не уважают, то что происходит? Если он не получает этого, то он подобен слону в посудной лавке. То есть это опасно, и от этого все проигрывают. Вы представляете, слон в посудной лавке, да? Хороший пример. Это мужчина, который не получает ожидаемого в общении с женщиной. Он впадает в гнев постоянно. Он не удовлетворен. Он начинает думать о чем-то еще. Это не рабское мышление для женщины. Это способ победить сердце мужчины, независимо от его вспыльчивого характера. То есть, как бы мы хотели бы или не хотели, но это остается истиной, что необходимо принять вот это природное правило. Женщина должна быть подчинена мужу, служить своему мужу. Даже если она более продвинута, чем он. Даже если он имеет вспыльчивый характер или дурной нрав. Другого варианта нет. Иметь хорошую семью. Другого способа не существует. Женщина должна победить сердце мужчины вот таким поведением. В Бенгалии об этом говорят, что главным образом благополучие семьи зависит именно от женщины. Вот по этой причине именно. Конечно, от мужчины тоже это зависит. Хотя мужчина находится в главенствующем положении, слушай внимательно. Он находится уже в главенствующем по природе вещей. Он должен иметь сострадание и терпение. И главное – смирение. Так три качества здесь описываются. Сострадание, терпение и смирение. Гуру, он главенствует над учеником. И все же он самый смиренный. Положение мужа в семье сравнивается с положением гуру для учеников. Это похожие вещи. То есть, потому что муж несет ответственность за духовное продвижение своей семьи. В этом смысле он гуру. И он главенствует. Но так же, как гуру главенствует над учениками, и все же остается самым смиренным. Это объясняется, как он может доминировать и быть смиренным. Прабхупада однажды проявил свое смирение, прося прощения у своих учеников за то, что он их иногда ругает. Это любовные отношения, когда нет разницы между подчиненными и главенствующими. Кришна и Арджуна также такой пример. Жена всегда должна быть покорна своему мужу. Очень благоприятно для семейной жизни, чтобы муж был привязан к своей жене. Но это не очень рекомендуется для духовного продвижения. Если муж и жена сильно привязаны друг к другу в сознании Кришны, то оба получают благо, так как Кришна является центром их существования. Интересная цитата. Немножко противоречивая, да? Объяснение. То есть сначала должна быть привязанность, чтобы создать хорошую семью. А затем оба могут служить Кришне и помогать друг другу в этом. Еще одна маленькая тайна раскрывается. Здесь Прабхупада описывает, что если муж привязан к своей жене, это очень хорошо для того, чтобы создать хорошую семью, благоприятно. Но это не очень благоприятно для духовной жизни, он говорит. Но он не отрицает в этой цитате ни то, ни другое. Это означает, что сначала человек должен создать хорошую семью, а затем в атмосфере любви и привязанности они служат Кришне. Обычно в страсти, в гуне страсти есть двойственность. Кому служить, семье или Кришне? Сознания Кришны двойственности нет. Все это может вполне уживаться друг с другом. Здесь описывается как. Муж и жена используют эти привязанности друг друга для того, чтобы удовлетворить Кришну. Это очень важный момент. То есть муж и жена должны быть привязаны друг к другу, иначе не будет хорошей семьи. Таков вывод. Когда есть хорошая семья, они могут услужить Кришне после этого. Мы видим это на практике, что преданные женятся, но если между ними не развивается привязанности, элементарных человеческих привязанностей, они не могут спокойно служить Кришне. Они мешают друг другу. Поэтому сначала гармония в семье, чтобы не мешать друг другу. Согласие. И жена пытается просто удовлетворить мужа, изучая его темперамент и подчиняется ему, и не перечит ему. Пример Кардамуни и Дивахути. Совершенный пример. Когда Дивахути вышла замуж за Кардамуни, он продолжал свою жизнь отшельника. Он никак не изменил ничего. Но он не привел ее во дворец жить с самого начала. Все осталось по-прежнему. Шалаш, набедренная повязка, спутанные волосы, медитация целый день. Он деньги не зарабатывал. Дивахути, она приносила топливо, она помогала ему совершить жертвоприношения, она мыла все периферналии, она стирала одежду, она готовила пищу. Все делала она, а он ничего не делал, он просто медитировал. Он не отклонялся от своей духовной практики. И Дивахути затем, она была просто истощена, полностью истощена, описывается, она утратила свою красоту, она похудела, она стала такая вот непривлекательна, утратила всю свою привлекательность, все свои достояния. И Кардамуни был удовлетворен ее служением. И после этого начались взаимоотношения настоящие. То есть, когда жена исполняет свой долг, а муж исполняет свой долг, они могут развить вот эту настоящую привязанность. Настоящая привязанность, опять же, это не совсем то же самое, что вожделение. Прабхупада дальше будет объяснять, что эта платформа уважения устанавливается. Поэтому Кардаму не вступал ни в какие отношения с Дивахути сразу в гуне страсти. Он продолжал аскезу, что сатва-гуна. И Дивахути пришлось совершать еще большую аскезу, что тоже сатва-гуна. И затем сатва-гуна пробуждает чувство добродетели уважения друг к другу. И на платформе уважения они строили свои отношения в семейной жизни. И дальше мы знаем, что было. Он предоставил ей все возможности наслаждения семейной жизнью и прочее. Кардамуни. Он удовлетворил все ее желания, поскольку это также обязанность мужа. Теперь здесь описывается 7 уровней отношений между супругами. Мы в прошлый раз об этом упоминали. 7 уровней мы напомним еще раз. То есть высшее проявление взаимоотношений между супругами – это духовная любовь. Это самое высшее. Это будет объясняться. Но самая первая платформа – это просто приятные отношения. То есть молодые люди просто нравятся друг другу. Их улыбки, их разговоры, их взгляды – это отсюда исходят уже супружеские отношения и желания. Чисто внешне они привлекаются друг к другу, друг другом. Здесь много чисто таких внешних тонкостей работает. Просто приятные отношения, за этим больше ничего нет. Эта платформа очень временная и шаткая. Нельзя построить вот на этой 7-й нише платформе семейные отношения какие-то прочные. Этого недостаточно. Это начало, так скажем. Затем следующий этап. Они начинают видеть недостатки. Почему в Исконе принято объявить помолвку сначала? В течение года минимум преданные будущий муж и жена не общаются близко, не развивают этих приятных отношений. Масло и огонь не соприкасаются. Что тогда происходит? До того, как вступить в близкие отношения, они начинают видеть недостатки друг друга. Вот что важно понять. До того необходим этот этап. То есть нужно преодолеть приятные отношения, не общаясь близко. Вот этот этап довольно опасный, потому что чувства притягивают друг друга. И когда приятные отношения, кажется, что тут есть все в этих отношениях. Это майя, это иллюзия. Поэтому помолвка означает год. Они не общаются еще близко, они только думают друг о друге и иногда общаются. Это помогает им начинать видеть друг друга, как они есть на самом деле, то есть характеры. То есть они начинают замечать недостатки, кроме приятных вещей, они видят, что есть и не совсем приятные вещи, недостатки друг у друга есть. Испытывают также неудовлетворенность в общении. Всего то, что иногда они не понимают друг друга. В этом также много из деталей, которые сначала незаметны. Элементарные привычки. Как я помню, что у нас с женой были разногласия по поводу, как чистить картошку в начале семейной жизни. Она режет толсто, я тонко. И у нас были серьезные баталии до сознания Кришны. Мы должны были разобраться в этом вопросе. И даже родители нам помогали. Ее родители говорили, вот мне говорили они, ты скупой, поэтому ты так чистишь. А она говорит, она не говорили, мол, безответственная, поэтому она так делает. Что-то такое, они пытались нас примирить. Зубную пасту кто-то вот так выдавливает, а кто-то вот так вот выдавливает ее снизу. Это тоже будет проблемой для семейных людей. В семейной жизни, в близких отношениях все это выражается в проблемы. То, что вначале никто даже не может и подозревать об этом. Как он развивается, как он одевается, и все эти элементарные вещи, как он жует, все что угодно, что это близкие отношения, они постоянно наблюдают друг друга, бок о бок. Космонавтов там их выбирают, знаете, это психологическая несовместимость. Иногда это серьезные вещи, они с ума там сходят иногда, друг от друга просто. Это самая серьезная пытка, страдания, говорится, когда психологическая несовместимость, и вы смотрите друг на друга. И в конце концов вы хотите просто уничтожить друг друга. Итак, вот эти приятные отношения, они иллюзорные. Очень часто мы видим, что с уровня приятных отношений человек приходит до уровня конфликтов, когда он видит недостатки. Пятая платформа, наступает конфликт. Конфликты отношения. Они начинают давить друг на друга, учить друг друга, что все это не так, ты должен делать так. Нет, я хозяин, нет, я хозяин. Они начинают бороться муж и жена. Особенно в наших как бы, местах, где мы живем, такого воспитания. Никто не знает, кто должен быть хозяином в семье. Муж и жена будут бороться за это. Жена хочет доминировать, и муж хочет доминировать. Итак, если они преодолеют пятый уровень конфликтов, то наступает развод. Развод наступает, и люди даже не понимают, не понимали до этого, что такое греха с хашем, что такое семейная жизнь, и для чего они встретились. На этом уровне ничего так и не поняли. Они думают, этот человек не подходит мне на самом деле, я теперь понял все это. Я должен быть умнее. Теперь я сделаю другой шаг, правильный. Он ищет снова приятных отношений с кем-то, тем же самым путем. Поскольку он не поднялся выше, четвертый уровень – это терпение. На самом деле это одно из самых важных качеств грехаски. Чистота и терпение, Прабхупада отмечает. Два качества, которые он выделял. Чистота и терпение. Внешняя и внутренняя чистота и терпение. Поэтому если он не поднимается до уровня терпения, он не может сохранить семью. Он снова идет, спускается на седьмой уровень, ищет опять с кем-то приятных отношений. Потом снова недостатки. Затем снова конфликты. Затем снова развод. Но если он поднимается выше до уровня терпения, что означает это? Что они позволяют делать друг другу все, что хотят. Но они терпят это. Пытаются контролировать себя. Время от времени наступают все равно конфликты. Время от времени будут конфликты обязательно. Но терпение будет сдерживать. Например, не могут терпеть ради ребенка, допустим. Ради какой-то цели они могут терпеть. Либо ради престижа они могут, чтобы не разводиться. Либо какие-то другие у них могут быть мотивы. Может быть, у них духовные мотивы будут. Но с уровня терпения, просто терпения друг друга, они должны подняться до уровня третьего, исполнения долга, дхарма. Вот это серьезный уровень. Практически в сознании Кришны мы хотим, чтобы мы начинали с этого уровня. Мы должны миновать вот эти предыдущие четыре до того, как брак закрепится обрядом. Не полностью, может быть, но хотя бы мы должны понимать, что такое долг в семейной жизни, дхарма. Вот это очень важный момент. Если мы на этой основе будем создавать браки в Исконе, разводов не будет. Но поскольку у нас в Исконе много разводов, в процентном отношении так же, как и в материальном мире, это говорит о том, что преданные не знают о дхарме семейных людей. Не готовы идти путем обязанностей долга. То есть мы также попадаемся на эти приятные отношения. И бывает еще и сложнее, потому что преданного убедить в этом бывает труднее, чем обычного человека. Преданного бывает труднее убедить, что он привлекается майей, женится на майе. Нет, нет, он говорит, меня привлекает качество этого человека. Я вижу качество этого человека. Бывает это труднее. Нет, нет, мы будем книги распространять. Мы будем Бхагаватам читать, мы именно для этого встречаемся. Именно для этого мы это делаем, чтобы книги распространять. Нам так лучше, удобнее, мы вдохновляем друг друга. Вот я уже вчера распространил 5 книг, поговорил с ней там полчаса, и уже 5 книг распространил. Как это действует? А что же будет дальше? Они все находятся в таком состоянии приятного воодушевления. И затем они разводятся, как правило. Либо сильно конфликтуют. Итак, исполнение долга, дхарма. Когда говорится о любви в семейной жизни, мы не говорим о любви. Сначала мы говорим о дхарме. Что любовь вначале означает вожделение, приятные романтические представления. Поэтому мы утверждаем дхарму сначала. И с уровня дхармы исполнение долга, когда один и другой исполняет долг, они очищаются, поскольку это их обязанность служения Кришне. Супруги очищаются, и между ними завязываются дружеские отношения. Вот этого уровня каждый может достичь, уровня дружбы. Это уже идеальная супружеская жизнь, полностью идеальная супружеская жизнь. Если они такие друзья в служении Кришне, ничего другого не нужно. Считайте, что человеку очень сильно повезло. Поскольку такая семейная жизнь просто выталкивает сознание Кришны. Она уже работает в этом направлении. Можно сказать, что это состоялось. Замечательно. Но есть еще и выше духовная любовь. Пример Бхактивинода Такур. Редкий пример. Между супругами могут быть отношения духовной любви. Очень возвышенные. В этом случае человек может не оставлять свою семью. Феда говорит, нет необходимости оставлять семью. Не нужно уходить из дома. Нет необходимости. Бхактивинода Такур не уходил из дома. И что такое духовная любовь? Здесь же объясняется это. Это не имитация игр Радхи и Кришны. Это уровень духовной дружбы, выросший до того, что Кришна становится центром всего, что делает супружеская пара. Муж и жена могут превратить свой дом в Вайкунтху, даже если они находятся в материальном мире. Просто установив дом божество Кришны и служа этому божеству в соответствии с указаниями шастр, так они никогда не будут чувствовать полового желания. Очень важный момент, чтобы супруги никогда не чувствовали этого полового желания без необходимости. Это духовная любовь. Нет материального влечения. Это, конечно, очень удивительная платформа. Но в обычном смысле нам рекомендуется подняться до уровня дружбы. Это также совершенные отношения. Итак, самое важное не жениться на иллюзии, на майе. На своих представлениях, другими словами. Нужно жениться на конкретном человеке, выполнять конкретные обязанности и помогать друг другу в этом. Муж не должен насильно подчинять себе жену, что гуру не делает таким образом. Гуру поступает смиренно, он доминирует, но он смиренен, так это описывалось. И жена не должна думать ни о каком другом мужчине. Большая проблема, если мужчина и женщина встречаются молодые, женятся, и потом она или он влюбляются в кого-то. Я знаю несколько таких примеров в разных местах. Это демоническое мышление, мы прямо сразу скажем. Что это демоническое мышление? И далее говорится о грехасхашаме, опять его положительные стороны. Цитата. «В принципе, домохозяин всегда находится в безопасности, Чувства этого тела сравниваются с грабителями, которые вырываются в крепость этого тела. Жена должна быть командиром этой крепости. И поэтому, когда бы ни происходила атака чувств на наше тело, жена – это та, которая должна защитить тело, чтобы это тело не было разгромлено. Сексуальные потребности неизбежны для каждого. Но тот, у кого жена поступает правильно, спасен от нападения этих врагов чувств. Нужно правильно понять это. Не то, что муж и жена имеют незаконные отношения. Это называется узаконенная проституция. Здесь другое. Следующая цитата. «Существует очень много случаев падения, даже для великих йогов, таких как Вишвамитра. Но тем не менее грихастха, он всегда находится в безопасности, потому что он обладает верной женой. Половая жизнь является причиной материального рабства, и поэтому она запрещена в трех ашрамах и разрешена только в одном – грихастха ашраме. Жена способна защитить мужа. Как? Запоминаем. Красиво одевается, хорошо готовит, устраивает все в гуне благости дома. Так она защищает мужа. Если человек живет в условиях гуны благости, его вожделение утихает. Девахути, когда хотела пробудить в нем взаимные отношения супружеские, чтобы иметь детей у кардама с кардамамуни, она попросила дом, дворец, поскольку в тех условиях они находились в сатвагуне, и кардамамуни, его чувства были абсолютно под контролем и спокойны. Поэтому она должна была сменить условия в гуне страсти. Итак, жена должна устраивать все в гуне благости дома. Очень важный момент. И быть привлекательной для мужа, чтобы он не думал о ком-то еще. Когда он просто думает просто о каких-то еще женщинах, его раджа-гуна активизируется. И ему труднее контролировать чувства. Поэтому, когда он приходит домой, с санкиртаны, или с улицы, или с работы, где, несомненно, гуна страсти, он приходит в возбужденное состояние ума. И природа требует насладить язык, желудок и гениталии в этом состоянии гуна страсти, активности. То дома он встречает сатва-гуну. Дома его желания утихают, наоборот. Так жена может защитить своего мужа, вот так служа ему. Без самоконтроля и без дисциплины, без полного послушания никто не способен на успех в выполнении наставлений духовного учителя. И не делая этого, никто не будет способен вернуться обратно к Богу. Это цитата Прабхупады. Еще. Половая жизнь ничем не ограничена без института брака. Но когда мы говорим о ведических принципах, там существуют ограничения половой жизни. То есть смысл этих принципов – это ограничения. Итак, ограничения необходимы. Для чего? Потому что это пагубно. Никто не ограничивает вас в приготовлении чапати, потому что это неплохо. Нет такого закона, который бы ограничивал вас в производстве хорошей пищи, так как это очень хорошо. Но если что-то плохо, тогда появляются ограничения. Поэтому существуют ограничения на половую жизнь. Употребление вина, мяса, азартных игр, так как все это пагубно. Вы не сможете приобрести хороших качеств, занимаясь дурной деятельностью. Это невозможно. Секс – это плохо, говорит Шрила Прабхупада. Это должно быть ограничено и затем сведено к нулю. Праврити марг, ниврити марг. То есть мы сводим к нулю эти вещи. Если масло поднести к огню, оно растает. Женщина подобна огню, мужчина маслу. Но если у мужчины целомудренная жена, с которой его связывают священные узы брака, она может оказать ему неоценимую помощь, когда он окажется в опасной ситуации. По сути дела, такая жена может стать для него источником разума. Когда у мужчины хорошая жена, вся семья занимается преданным служением Господу, а их дом становится настоящим грихастха-ашрамом, жилищем домохозяев, посвятивших свою жизнь духовному развитию. Если речь идет о такой жене, считается, что для человека это самая большая удача, для женатого человека, если он имеет такую жену. Это удача номер один. Не наследство, не что-то другое, а вот такая жена. Источник, который является источником разума. То есть мы видим, насколько это важно, ашам грихастха. И насколько сейчас еще Люди относятся к этому легкомысленно, даже среди преданных. Очень важно осознать этот момент. Грехастха ашрам, он является самым главным ашрамом из всех четырех ашрамов. Самое важное почему? Потому что там воспитываются дети. И там речь идет о выполнении обязанностей, о развитии целого общества. Грехастха ашрам, семейная жизнь – это ячейка целого общества. Это самый, на самом деле, важный ашрам. В грехастха ашрамах приходят дети. Дети воспитываются. Все великие святые жили с этими родителями. То есть такая ответственность на грехастках. Самая большая ответственность на них. Брак – это серьезное дело. Нет вопроса о разводе в браке. Преданный должен обещать, что никогда не разведутся. Преданные должны обещать, что никогда не разведутся. Прабхупада. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену, как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает доставлять мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же жена с мужем сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят от так называемой любви. Еще цитата. «Развод – это глупость. Никакого развода не существовало в ведические времена. Вы должны принять того, кого Бог дал вам, как мужа или жену. Вы обязаны это сделать. Не должно быть даже мысли о разводе. Вы можете не соглашаться с мужем. Это вполне естественно. Иногда мы не соглашаемся друг с другом, но нет никакого вопроса о разводе. Кто вообще придумал этот развод?» Итак, ашрам грехастха – это духовная жизнь. Мужчина – масло, женщина – огонь. То мужчина должен знать, как общаться правильно с женщиной, а женщина, как правильно с мужчиной. Ради духовного совершенства. То есть брак – это не санкция на секс. GBC предупреждает нас. Это не санкция на удовлетворение чувств. Мы продолжим эту тему. Я думаю, мы сегодня еще одну тему пройдем. Тема вожделения. Может быть, остановимся пока и несколько вопросов обсудим о том, о чем мы говорили, чтобы закрепить лучше. Да?
Вы сказали, что процитировали, что женщина должна красиво одеваться, чтобы он был спокоен, у него отделение спал. Но известно, что если женщина хочет вызвать, ну, в нашем обществе, вызвать вожделение у мужчины, она должна обязательно красиво одеться.
Стандарты красивой внешности разные. Ведические стандарты и современные стандарты. Они в разных гунах. Когда речь идет о красиво наряжающейся жене, речь идет о гуне благости. Одежда в гуне благости, прическа в гуне благости, поведение в гуне благости. Все это очень красиво. Прабхупада любил, когда матыжи одевали сари. И он сам подчеркивал, что вот эта женщина в саре выглядит очень женственно. Он поощрял это. Он любил, когда ученики одевали ведическую одежду. Красота же современных женщин в этом мире, она в гуне страсти. Она вызывает вожделение, она для этого и призвана. Вот. Поэтому жена не должна одеваться именно таким образом, не в гуне страсти выглядеть, а в гуне благости. Тогда ум умиротворяется. Дома. Чистота. Чистота – это самое важное для грехастхи. Внешнее, внутреннее. То есть дома должно быть очень, очень чисто. Это и определяет ашрам как чистое место. То место, где практикуют духовную практику, занимаются духовной практикой, основной ее характеристикой – чистота. Вещей должно быть столько, сколько необходимо. Ни много, ни мало, но столько, сколько необходимо. Нельзя быть искусственно отреченным. Вещи также должны быть какие-то. В грехастхе будут какие-то кладовые, какие-то шкафы. Почему? Потому что придется хранить все, и зимнюю одежду, и летнюю одежду, и какие-то там чернорабочую одежду, там мало ли что ему нужно. И естественно, что у него будут много вещей скапливаться, поскольку такова природа грехастха ашрама. Не следует быть безрассудным, безответственным в этом отношении. Также грехастха имеет какие-то деньги про запас, это его обязанность просто. Ничего плохого там нет. Он должен, потому что никто не позаботится о нем в критической ситуации. Он сам несет ответственность. Итак, столько, сколько необходимо, он должен иметь. Вещей или денег, или какой-то собственности. Кухня и алтарь должны быть самые чистые. Как это и везде. Как стандарты храма. То есть важно приготовление пищи, как они готовят пищу, предлагают божествам в чистоте. И важно служение божествам. Очень внимательное и чистое. Лучше всего, да. Лучше всего. Это зависит от условий, в которых живут грехастки. Кроме того, когда появляются дети, дети приносят нечистоту с собой. К этому нужно тоже быть готовым. Что если в одной комнате и жена, и ребенок, и божества, будут проблемы, конечно. Будут трудности. Ведические времена? Мы поговорим об этом позже. У меня тут даже выписано это все. Довольно точно выписано. Вот есть выбор партнера. Тут есть 6 составляющих. Как это происходило в ведические времена? Ну, я просто тогда зачитаю, раз вы спросили. То есть партнера выбирали не сами юноша и девушка. Ни к этому никакого отношения не имели, как правило. Это ведические времена. Первое. Этот выбор делали родители. Они советовались друг с другом. Затем, если они были согласны, они приходили к астрологу. Астролог высчитывал. Они советовались с ним. Если также этот второй как бы, этап они проходили, тогда они советовались с другими членами семьи. То есть многие принимали в этом участие. Старшие члены семьи и так далее. Третий этап. Если они проходили это, то учитывались после этого только личные качества юноши и девушки. Обсуждались. Только к этому вот после этого приходили. Затем, когда они проходили этот этап и видели, что они подходят по личным качествам, они достойны друг друга, да? Это очень важный момент. Есть демонические натуры, есть божественные натуры, да? Мы знаем, что божественные с божественными, демоничные с демоничными должны быть. Нужно правильно подобрать по личным качествам, чтобы меньше было беспокойств в семье. И пятый этап. Учитывались уже их вкусы, симпатии, антипатии, более тонкие вещи. Природа, характер. Если это не проходили, то уже решался вопрос с приданным жениху. Чтобы он мог позаботиться о жене первое время. Очень практичная система. Но не думайте, сейчас она неприменима. Родители неквалифицированы, астрологи неквалифицированы, другие члены семьи неквалифицированы. Личных качеств запутанный темный лес разобраться в этом. Преданные могут, конечно, разобраться в этом, старшим помогут в этом разобраться вот с этим вопросом, с личными качествами, насколько они подходят в личных качествах. И также со вкусами. Кстати, четвертый, пятый пункт мы можем осуществить до какой-то степени здесь у нас, в наших условиях. Насчет приданного не знаю, опять же. Приданное? А? Вкусы? Ну, непосредственно их вкусы просто, их природа. Симпатия, антипатия, что нравится, что не нравится и так далее, их привычки. А? Да, почему нет? Несколько пунктов можем осуществить. Так, что-то я все перепутал уже здесь. Угу. Что по этой теме? Какие-то вопросы будут, или мы продолжим? Угу.
Я скажу, что мужа смирение, как оно появляется в семье души. Смирение.
Очень важное качество. А муж не должен себя чувствовать диктатором. Имеется в виду. Если он доминирует. Он не должен применять это свое свойство по каждому поводу. Только доминировать. Потому что супружеские отношения также подразумевают равенство в взаимоотношениях. А равное уважение должно быть друг к другу. То есть он доминирует для того, чтобы заботиться, в этом смирении проявляется. Если он доминирует, чтобы просто наслаждаться этим своим положением, это признак гордыни. Если он доминирует для того, чтобы заботиться, опекать свою семью, это смирение. Тогда он способен понять как бы больше своих подопечных, не просто господствовать. Иногда это большая проблема для женщин. Их начинают эксплуатировать преданные, думая, что они во всех отношениях имеют права на них господствовать. То есть начинают подавлять их. Это нельзя делать. Без серьезной основы нет. Нет. Приятельские отношения, да? Без серьезной основы. Нет. Полностью отвергается. Еще раз, кто? Как? Как доверие развивается к жене. Если жена целомудрена и служит мужу с преданностью, тогда доверие и уважение мужа увеличивается. Доверие формируется, да. Не думайте, что если встретились молодые люди, не нравятся друг другу, то между ними доверительные отношения. Вы ужаснетесь, но между ними нет никакого доверия на самом деле. Есть желание удовлетворять свои чувства и больше ничего. На самом деле это большая иллюзия, опять же, подчеркиваем. То есть доверие развивается со временем. Чтобы дойти до уровня доверительных отношений, нужно пуд соли съесть, нужно потрудиться. Это труд, это угуни благости, это аскеза. Это не возникает просто из случайных каких-то обстоятельств, сочетаний, характеров. Женщина не доверяет мужчине. Смотря на каком они находятся, как бы, каков их путь. Если они идут путем увеличения доверия, это не беспокоит их. Если они идут путем как бы уменьшения доверия, это безусловно беспокоит. Либо их доверие не развивается, стоит на месте, тоже беспокойство будут. То есть мы должны идти путем увеличения доверия, тогда не будет проблем в семье. Даже если доверие еще не развито, да, но оно развивается, это уже не беспокоит друг друга, супругов. Они уже приобретают уверенность друг в друге. А то, что мы говорим сейчас, этот кредит доверия, он возникает, когда каждый выполняет свои обязанности. Если муж и жена, каждый не пренебрегает своими обязанностями, то, естественно, доверие будет увеличиваться. То есть мы говорили, что жена служит мужу. Да, она это делает бескорыстно. Она это делает с преданностью. Она не думает о других мужчинах или о чувственных наслаждениях. То есть для нее, кроме мужа, никого не существует. Безусловно, когда муж видит такое отношение, то просыпаются уважения. Это и есть вот эта вот высшая степень доверия, та основа. Также муж заботится о семье, да, он не пренебрегает. Он делает чувства жены спокойными, умиротворенными. Он заботится, доверие увеличивается, да. То есть они делают должны сознательные шаги к пониманию друг друга, этой природы друг друга. Хорошо, мы будем читать тогда следующую главу. Это как раз совпадает с этим вопросом. Вожделение называется. Может быть, мы ответим коротко на вопросы, которые по запискам. Мать и сын – это ашангрихаст. Я слышал, что да. Можно считать, что это ашангрихаст, потому что гриха означает дом. Грих означает дом, они живут дома. И сын представляет как бы мужа, говорится, для пожилой женщины. Он опекает ее на последней стадии ее жизни. Он представитель отца, мужа, то есть ее. Поэтому в этом смысле это продолжает греха с Хашимом. Если сын демон, И приходится постоянно я не разберу то слово. Сын демон, как можно строить отношения ведические? Вы не сможете ведические отношения строить. Вы не сможете построить греха с Ашрам тогда. Ашрам – это место, где практикуют духовную жизнь. Это не будет греха с Ашрам. Просто будете бороться за свое сознание Кришны, и все. Это будет такое место испытаний, место проблем. Это будет очень беспокойное место, если сын демон. Такой сын должен жить отдельно, лучше всего. Отдельно жить должен. Эти сыны, алтарь, и намахата, и соседи, и демоны. Где взять силы терпения? И плюс свои грехи и болезни. Весь как бы набор неблагоприятных вещей в Кали-югу, да, мы имеем такой иногда набор, полный набор. Кали-юга, весь набор имеет. Что делать? Воспевать Харе Кришну, больше ничего не остается. А мы больше ничего не сможем сделать. Это единственное, что можно сделать, каждый может делать. Воспевать Харе Кришну, но придется терпеть. И нужно через знания, через посредство знания пытаться успокоить ум даже в этой ситуации. То есть необходимо сатва-гуна, понимаете, терпение, иначе мы не выживем в сознании Кришны. То есть очень много людей сейчас попадают в такие ситуации в силу прошлых ошибок, поступка в прошлом, это карма. И юга-дхарма в Кали-югу – это только воспевание святых имен. Никакие другие методы не подходят, особенно в таких ситуациях. Тут обычно у таких людей мы видим, что есть масса отрицательных как бы, обстоятельств, которые мешают ему духовно прогрессировать. С другой стороны, эти преданные, они предаются Кришне в этой ситуации очень сильно. Тут есть свой плюс. Мы видим это на практике. Что в этом смысле они не проигрывают. Они интенсивно молятся, они всегда общаются с Кришной, они повторяют мантру, это их единственная надежда. Они с таким вот чувством это все делают, что они также прогрессируют очень быстро. Так что иногда Кришна использует это, он ставит человека в такие обстоятельства, чтобы тот быстрее шевелился в сознании Кришны. Не следует думать, что если мы сделаем вокруг сатва-гуну, мы так будем прогрессировать. Нет, иногда мы обуславливаемся сатва-гуной. Чисто, вкусно, удобно, экстатично, все в знании, негреховно. Можно обусловиться. Но если вы живете в таких обстоятельствах, вы не сможете обусловиться как преданный. Вы всегда будете против всего этого. Вы всегда будете ждать других вещей каких-то. Вы всегда будете думать о Кришне интенсивно. Поэтому в этом есть свои как бы, преимущества с точки зрения духовных усилий. Итак, вожделение. Мы все-таки продолжим тему. Кришна говорит, что вожделение можно контролировать с помощью соответствующей практики и отречения. Бхагавад-гите. Он говорит об этом. Что это можно сделать. Хотя оно действует как бы помимо воли человека. Вожделение принуждает его, приводит к какой-то деятельности насильно, греховной деятельности насильно. Кришна говорит, можно контролировать с помощью соответствующей практики и отречения. Затем Кришна говорит Арджуне о различных уровнях предания ему. Мы помним, да? Первое – полностью предаться, стать беспримесным преданным. Если ты не можешь, говорит Арджуна, делать так, думать обо мне, то второе, рекомендую второе – следовать принципам бхакти-йоги. Какие это принципы бхакти-йоги? Шраванам, киртанам, смаранам – 9 процессов. Вот эти принципы рекомендуются. Можем развить полную преданность, просто слушая Кришне, повторяя Кришне, думая о Кришне. Если мы этого не можем делать, тогда работает для Кришны. Итак, в целом можно сказать, что три вещи предлагаются. В целом. Можно и более подробно рассматривать, но этого достаточно. Работать для Кришны мы можем. Можем следовать принципам бхакти-йоги. И можно полностью предаться ему. Либо можно совмещать. Работать и следовать принципам бхакти-йоги. Также можно это делать. Можно принять любой уровень, который удобен для человека. То есть человек может быть любой уровень. Какой он может это делать? Необходимо отказаться от недозволенных сексуальных отношений. Вот это очень важно, чтобы победить вожделение. Что это означает? Опять же, два момента, о чем говорил Прабхупада. Первый момент. Половая связь один раз в месяц после 50 кругов джапы для зачатия детей. Все. Это самое лучшее. Второе, если человек не может следовать этому, половая жизнь в рамках брака. Это второй пункт. Нужно оговорить это. Не стоит рассчитывать на него. На второй пункт. Это уступка. Уступка для тех, кто не способен. Но мы должны рассчитывать на полный успех в сознании Кришны, пока мы не придем к первому пункту. Прабхупада требовал этого. Говорит, вожделение и духовная жизнь за 40 миль друг от друга не сочетаются, масло и вода. Несоединяемые вещи. Это мы не можем совместить в сознании Кришны. Поэтому делается уступка с целью научить человека свести это к нулю. История Дити Кашьяпы Муни. Сейчас найдем ее здесь. Как раз хорошая история. Мы помним это, да? Дити Кашьяпы Муни. У Дити были проблемы, да? Она почувствовала вожделение. Неблагоприятный момент. Это история падения их. Так объясняется. И результат был очень плохой. Временность Дити это называется. Как-то вечером дочь Дакши Дити, истомленная желанием, стала просить своего мужа Кашьяпу, сына Маричи, соединиться с ней, чтобы зачать ребенка. Солнце клонилось к горизонту, и мудрец, который закончил совершать жертвоприношение, верховной личности Бога Вишну, чьим языком является жертвенный огонь, сидел погруженный в транс. Подойдя к нему, прекрасная Дити поведала мужу о своем желании. «О, мудрец, Бог любви, вынув из колчана свои стрелы, терзает меня, словно бешеный слон, кидающийся на банановое дерево». Прабхупада объясняет. Беспокоить мужа, когда тот находился в трансе, было не в ее обычае. Но она не смогла справиться с охватившим ее вожделением. Это вожделение было подобно бешеному слону. И потому муж Дити прежде всего обязан был защитить жену, исполнив ее желание. И так эта история описывается очень необычным образом. Вожделение сравнится с бешеным слоном. То есть бешеный слон, он может пойти куда угодно и сделать все, что угодно. Да, животные неконтролируемые, опасные. Поэтому муж должен был защитить жену от плохих вещей. Вывод именно таков. Первое. Муж должен быть всегда сильным и не отвлекаться от преданного служения. Второе. На муже лежит обязанность удовлетворить желание своей целомудренной жены. Вот тут противоречие. Заметили, да? С одной стороны, муж должен удовлетворять желание своей жены. Это его обязанность. С другой стороны, муж должен быть всегда сильным и не отвлекаться от преданного служения. Когда мы говорим о семейной жизни, о сочетании мужчины и женщины, мы должны понять, что эти вещи не сочетаются. Они не сочетаются. Они всегда будут стремиться вместе, но они не сочетаются. Прабхупада часто об этом говорил, что мужчина хорошо, женщина хорошо, но когда они вместе, это плохо. То есть мы не найдем идеальной полной гармонии в этом. И вот этот вывод только доказывает об этом. То есть такова реальность. Проблема остается всегда. В семейной жизни есть проблема. Ее нельзя решить до конца. Единственный путь – отречение. Поэтому ты должен жалиться надо мной и видеть мне свою милость. Я мечтаю о сыновьях и мучаюсь, когда вижу, как благоденствуют твои другие жены. Этот поступок принесет тебе счастье. И так у нее было право, поскольку другие жены имели детей, здесь записывает Прабхупада. И Дити имела законное право, как его жена, также попросить детей у Кашьяпы. Поэтому Кашьяпа был обязан удовлетворить желание своей верной жены. Женщину почитают в этом мире, если к ней благоволит ее муж. А муж, подобно тебе, славится своими детьми, ибо ты призван увеличить число живых существ во Вселенной. И так она прославляет своего мужа. И тогда он отвечает, «Бедная женщина, я незамедлительно исполню любое самое заветное твое желание, ибо ты одна являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению». Итак, Кашьяпа, муни. Он объясняет дити прежде всего, что мы не должны этого делать, потому что время неблагоприятно. Мы должны положить другого времени. Сейчас самое неблагоприятное время для зачатия ребенка, так как именно в эту пору по земле бродят вселяющий ужас привидения и неизменные спутники повелителя привидений Джая Шри Шри Гурунта. Итак, он говорит, дети, что время неблагоприятное, этого не стоит делать. Но Прабхупада также объясняет, что Кашьяпа Муни сам в глубине души имел это желание сексуальной жизни. Он не был сильным, твердым в этом отношении. Он поддался, хотя он сказал, что время не подходит. Дитя, она не отступала от своего. И Кашьяпа вынужден был поддаться. Почему? Главная причина в том, что он не был тверд. Это была главная причина. Поскольку он был не тверд, он думал, это моя обязанность исполнить ее желание, поскольку ее охватило вожделение. Она беззащитна сейчас, она осквернена вожделением. Она не успокоится никаким образом. Но главная причина была в том, что он сам не имел этой твердости. То есть дитя выслушала мужа, но побуждаемым Богом любви не смогла справиться со своим вожделением. Словно потерявшая всякий стыд блудница, она вцепилась в одежду великого брахмана-мудреца. Сильной судьбой возлег с ней в уединенное место. И далее описывается последствия этой греховной деятельности. А потом Акпарат и затем Дити приблизилась к мужу и, опустив от стыда за содеянный грех голову, произнесла следующее. То есть она сокрушается, полное разочарование, скорбь. Она сожалеет. И Кашьяпа Муни также, он приобретает здравый смысл. И он сказал, «Из-за того, что твой ум был осквернен, и ты выбрала самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеваниям и была непочтительна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной. О, своенравная, из твоего оскверненного чрева на свет выйдут два заносчивых сына». Эти дети у несчастные станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трех миров. То есть муж и жена не должны вступать в отношения, когда вздумается на поводу вожделения. Потому что продукт – это заносчивые демоничные дети, особенно мальчики. Это варна санскара. Вот такой момент. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим о браке, и о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Они должны быть построены на вожделении. Решение когда человек принимает решение на основе вожделения, это всегда плохо. В любом случае плохо. Вожделение всегда наносит вред духовной жизни. Итак, это то, чему мы должны как бы учиться. Итак, противоречие. Муж должен быть всегда сильным, не отвлекаться от духовной жизни, да? И также он должен удовлетворить желания жены. Почему? Третий пункт объясняет это. Потому что у жены нет другого человека, который бы мог удовлетворить ее половые желания, кроме ее мужа. Так это объясняется. Шрила Прабхупада, Шримад Бхагаватам. Существовало много случаев, в которых даже очистившийся человек привлекался проституткой и тратил все деньги, даже те, которые он унаследовал. Охота за проститутками так отвратительна, что желание иметь секс с проституткой может разрушить характер человека, может уничтожить его возвышенное положение и очистить его от всех его денег. Это единственное очищающее свойство. Незаконный секс очень строго воспрещен. Человек должен быть удовлетворен с той женщиной, на которой он женат, так как если он хоть чуть-чуть отклонится в сторону, это станет причиной большого разрушения. Грихастха в сознании Кришны должен всегда помнить об этом и всегда быть удовлетворенным своей женой и быть умиротворенным, всегда воспевая Харе Кришна мантру. Что-нибудь понятно из этого? Ничего не понятно. Продолжим тогда. Я знаю, это противоречие трудно понять, но мы постараемся все-таки понять это. Нам нужно это понять. Давайте будем внимательно слушать дальше. Не думайте, что все эти вещи можно разложить по полкам. На самом деле это опирается на личное желание и решимость каждого. Давайте продолжим дальше. Что Прабхупада говорил о многоженстве? Что в Исконе ученики спрашивали Прабхупаду об этом. Некоторые ученики хотели иметь несколько жен, потому что они видели, что пандавы имели одну жену и по пятеро мужей. Другие цари имели по много жен и прочее. Они подумали об этом. Можно ли в Исконе иметь много жен президентом, если они кшатрии, не угуни страсти? И Прабхупада сначала сказал положительно. Почему? Он говорит, это исходит из ведической традиции. Он объяснил, почему, для чего это нужно вообще было, многоженство. Сейчас возникает впечатление, что многоженство означает, что просто мне нравится несколько женщин, вот поэтому я и женюсь на них. Вот и все. Не так ли? Но дело не в этом. Дело в том, что единственный, кто мог жениться, человек грихастха мог иметь жену. Брамачари, ванапрасты, саньяси не имели жен. Понимаете? А женщины должны быть все замужем. Поэтому они имели по нескольку жен. Чтобы они все были замужем обязательно. Если они не будут замужем, они будут беспокоить брахмачарьев, ванапраст и саньяси. Поэтому вся ванашамадхарма вверх дном перевернется. Поэтому мужчины имели несколько жен. Все женщины были замужем, все до единой. Но затем, то есть Прабхупада вначале был за эту идею, но затем он был строго против. Потому что, ученики думают совершенно о другом. Не о духовном благе. Они просто хотят удовлетворить свои чувства. Это Запад. Запад понимает это в таком вот ракурсе многоженства. Но Прабхупада строго был против и запретил строго-настрого потом это все. Когда один президент попросил у него вторую жену, Прабхупада сказал, надо снять этого президента. Все. И после этого никто не осмелился больше к Прабхупаде подходить с такими вопросами. Чтобы победить вожделение, отношения должны быть построены на любви и доверии. Интересный момент. Те преданные, которые муж и жена, избегают любви и доверия в отношениях друг с другом. Их враг первый – это вожделение. Любовь и доверие имеют духовную основу. Пример Дити и Кашьяпы – это не оправдание для того, чтобы иметь секс, так как это пример падения. Верная жена и прошедший духовную подготовку брахмачарий – прекрасный союз для достижения цели человеческой жизни. Запомните две вещи. Верная жена и прошедший духовную подготовку брахмачарий – вот какая основа для брака. Если они так не воспитаны, не может быть и речи греха скачаны. Нельзя эксплуатировать друг друга в сексуальной жизни, так как в результате рождаются заносчивые дети, то есть демоны. Отказ от незаконного секса в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады – это первое. Иметь сексуальную связь один раз в месяц – благоприятное время для зачатия детей после повторения 50 кругов мантры. Это стандарт для искона. Если человек не способен следовать строго этим принципам, то второе. Человек не должен иметь секс, сексуальные связи вне брака. И в браке супруги должны постепенно подняться до строгого соблюдения принципа. В любом случае человек должен продолжать преданное служение и раскаиваться, если совершает ошибки. В садху не вдаются подробности этого вопроса. Слушай внимательно. Не вдаются подробности этого вопроса. В конечном итоге это дело лично каждого. Кришна – свидетель и близкий друг. Мы должны развивать свои взаимоотношения с ним. Шрила Прабхупада Хаягриви. В этом отношении мы должны действовать на свое усмотрение, и Кришна поможет разобраться в ситуации. Не нужно советоваться со мной по любому поводу. Ты должен советоваться с Кришной, который находится внутри. Сатсварупи. Ты должен попытаться понять принципы семейной жизни и применять их на свое усмотрение. Заключение Шрилы Прабхупады на этот счет. Махарадж Парикшит задает очень важный вопрос. Какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать свои грехи? Помните, да, этот вопрос? Слон купается в Ганге, очищается. Выходит на берег, берет песок и обсыпается весь. То есть люди, не умеют контролировать чувства, какой смысл очищения? Они снова загрязняются тут же. И Шукадева Госвами отвечает: греховным действиям невозможно противостоять, совершая благочестивые. Единственным искуплением является пробуждение нашего дремлющего сознания Кришны. Что мы должны уяснить? Что мы любой ценой должны продвигаться в духовной жизни, несмотря на все эти трудности, если они есть. И они уйдут. Это единственная вещь, которая убирает вожделение, уничтожает вожделение. Наше стремление к Кришне, он Мадан Махан, он Хриши Кеша, управляет чувствами. Он привлекательный. Если у нас есть искреннее желание служить Кришне, он помогает нам в этом. Это единственное средство. Поэтому Прабхупада говорит, даже если есть неудачи, нужно продолжать служить Кришне. Никогда не нужно останавливаться. И в конце концов каждый решает, как распоряжаться своей независимостью. Итак, мы приняли наставление, и теперь это мы должны применять на свое усмотрение. Будут вопросы по этой теме? Так происходит. Например, духовный учитель, он очень тверд. Ученик может прийти с любой проблемой к нему. Но гуру всегда очень тверд в сознании Кришны. И это успокаивает чувство ученика. Муж и жена должны научиться в гуне благости жить. Должны научиться жить в гуне благости. Они не должны возбуждаться без причин. То есть нужно научиться, нужно подойти к этому моменту. Правильно. Но как минимум Прабхупада хочет 50 кругов. Пока мы повторяем 50 кругов, но мы должны хоть как-то успокоить ум за 50 кругов. Но хоть как-то должен ум успокоиться, насколько это возможно вообще. 50 кругов все-таки. Это займет время. Но если после этого не утихло какое-то возбуждение, то нужно добавить еще 50 кругов. То есть время должно быть благоприятное. Состояние у преданных, у мужа и жены должно быть хорошее, физическое и умственное. Сильное, не слабое, не больное. Это все отразится на ребенке полностью. То есть там есть все свои тонкости. И круги он повторяет для того, чтобы ясное сознание пробудили в себе. Тогда шанс увеличивается, что придет хорошая личность именно. Можно воспитать преданного. Кто? Ясадева – это особый уровень. Ему не нужно было повторять 50 кругов и так далее. Да. Я создаю освобожденную душу. Как Ясадева? Нет, если мы в таком сознании, как Ясадева, вообще никакой половой жизни не будет. Не это главное. Не это главное. Если человек руководствуется желанием только наслаждаться, то это не сознание Кришны. Главное, он хочет иметь ребенка, например. Хочет воспитать ребенка, сознающего Кришну ребенка. Бхактинат Такур молился Кришне об этом. Что тот подарил ему сознающего Кришну ребенка, он получил его. Вот такой брак, такие отношения, это сам Кришна. Он доминирует, это главный мотив. Разум всегда должен быть впереди. Не чувство, разум. Время благоприятное для зачатия. Я не знаю многих вещей, потому что я брахмачари фактически в сознании Кришны. Я женился до сознания Кришны. И в сознании Кришны я брахмачари. Поэтому я не очень квалифицирован в таких вопросах. Но это можно прочитать в каких-то других источниках.
Вы сказали, что греха старше, когда муж и жена преданы. А если муж преданный, а жена нет, это значит, что нужно уходить и создавать новый грех старше. Какой это?
С ашрамом грехастхой больше всего проблем. Очень часто преданные приходят на такие семинары с надеждой, что наконец-то решатся их проблемы, может, они услышат какой-то ответ. Но в большинстве таких случаев ответа нет, к сожалению. Нет ответа. Вы должны решить самостоятельно принять какое-то решение. Проблема в том, что женщины Кали-юги подражают мужчинам, поэтому их природа скрыта. Они кажутся независимыми, но на самом деле они очень слабые. Прабхупада однажды увидел на улице женщину полицейского в Америке. В форме, с оружием. Он подошел к ней и сказал: «А что, если я сейчас вас схвачу и похищу? Что вы будете делать?» Она просто растерялась, не знала, что сказать, что делать вообще в этой ситуации. Он показывал ученикам, говорит, что это неестественно. Это не должно быть такого. Проблема в том, что женщины в Кали-югу подражают мужчинам. Это пропагандируется. Но если вы обратитесь к прямой природе женщины, вы увидите только это. Женщины и дети на одном уровне. Дальше они играют роль каких-то руководителей и даже президентов стран. Эту природу нельзя скрыть. Бывают великие женщины, да, но как женщины, они имеют природу женщины все равно. Но разве это плохо? Это даже хорошо, на самом деле. Духовная жизнь – это хорошо. Еще один момент, о котором мы хотим сказать. Что грехастха ашрам, преданные, они наиболее обеспокоены в этом ашраме. Брахмачари – спокойный ум. Ванапрас – спокойный ум. Саньяси полностью спокойный ум. Основные беспокойства грехастха ашрама. Причины, почему так, и как все-таки это улучшить. Это можно улучшить. Подготовьте, пожалуйста, доску. Я нарисую простые вещи. Из четырех принципов материальной жизни – еда, солнце, укрепление, оборона. Четвертая оборона или страх всегда сопутствует нам. Например, иногда мы едим, иногда мы спим, но не всегда мы это делаем. Но страх, оборона всегда сопутствует. Беспокойство всегда сопутствует нам в этой жизни. Почему? У нас может быть много ролей в этой жизни. Есть мел, да? Есть тряпка. У нас может быть много ролей в этой жизни. И можно перечислить. Муж, отец, жена, храмовый преданный. Ну, кто угодно, неважно. Любое название. У нас может быть много ролей. И ошибка заключается в том, что мы хотим сконцентрироваться на одной роли. Но правильно в совершенстве выполнять все. Итак, кто я? Преданный или грехастха? Иногда так преданные говорят. А?
Грехастый или преданный? А? Отсюда беспокойство и страх будет возникать, и проблемы. И человек начнет беспокоить других. Кто я, преданный, или я должен работать на работе, поддерживать семью? Опять же, он не может совмещать эти вещи. Правильный ответ, он должен играть все роли в совершенстве. Он преданный, он грехастха, он отец, он может быть там распространитель или кто-то, он должен делать все это правильно, в совершенстве научиться. Когда он это выполняет, он избавляется от проблем в уме. То есть это особенно проявляется, когда человек обзаводится семьей. Нельзя играть одну роль, пренебрегая остальными. Например, человек муж, одна роль. Но роль отца не хочет выполнять. Да. Или он грехастха, но хочет выполнять роль брахмачария. Да, такие вещи происходят. Это вызывает беспокойство и увеличивается страх существования. То есть мы видим, что такие преданные, они не выполняющие своих обязанностей, они погружаются в какое-то уныние, какие-то проблемы умственные, депрессии или беспокойство. Тогда страх у них усиливается в существовании. Они полностью сбиты с толку, не знают, что делать дальше. Кто-то может сказать, что пренебрегает семьей ради духовной жизни искона. Но это не принесет блага ни искону, ни личной духовной жизни. То есть безответственное положение имеется в виду, да? То есть я ради искона, ради духовной жизни, я пренебрегаю семейными там, обязанностями, например. Но это не принесет блага ни искону, мы видим на практике, ни семейной жизни, ни тому, ни другому. Так, две схемки очень простые.
То есть в том, чтобы избавиться от проблем внутри себя, необходимо правильное понимание и правильное общение. Для греха и для других. То есть это очень просто. Смотрите. Есть какие-то отождествления, обозначения. Неважно, можно называть сколько угодно. Кто я? Грехастха. Брахмачари. Храмовый преданный. Пуджари. Любое. Да? Можно дополнять бесконечно. Если это существует в таком виде, как происходит общение? Грехастха, брахмачари общаются. Как они общаются? Грехастха изнутри своих интересов. Брахмачари внутри своих интересов. Вряд ли они могут понимать глубоко друг друга. Любую вещь возьмите на этом уровне. Не будет глубокого понимания. Принцип будет ты мне, я тебе. Принцип выгоды. Чисто материальная форма отождествления. Страх исходит из обусловленности, из отождествления материального. Таков принцип. Это пример. Общение, которое происходит на этом уровне, не приносит умиротворения в уме. А обостряет социальные или противоречия между ашрамами. Где либо их регулируют деньги, либо какая-то еще искусственная вещь. Мы знаем, какова истинная концепция. Я слуга. Верно?
Верно.
Слуга Бога. То есть общение. Понимаете? Сейчас объясню. Общение между преданными должно происходить вот здесь. Не здесь. Не внутри колодца. А вот здесь. Таким образом, просто общаясь с преданными, человек избавляется от беспокойства. Это очень могучий фактор. Когда мы говорим, общение с преданными – самый могучий фактор в прогрессии. То есть, как минимум, шанти, умиротворение приходит. И если общение правильное, вот в этой области происходит общение. Если общение в этой области, мы не ожидаем, что будет хороший результат. Еще один момент. У всех у нас есть круг интересов. Можно сказать, что он может быть вот таким. Да? Туда входит все, что угодно. Политика, наука. Что нас интересует? О чем можно говорить? Что можно учать, что можно читать? Погода, поездки, любая вещь. Это большой-большой кругозор наш. И есть круг влияния. Обычно он небольшой. Что мы конкретно делаем? Замечаем эту разницу, да? Между тем, что конкретно мы делаем, и групп наших интересов. Несоразмерная разница. Итак, почему? Почему этот круг всегда увеличивается? Потому что нас тянет в сферу интересов. Мы общаемся обычно в сфере интересов. Но мы учимся совершать усилия общаться в сфере влияния. Сфера влияния — то, что непосредственно я контролирую и развиваю, делаю что-то. То есть мои непосредственные обязанности, которые я развиваю, делаю, совершенствую. Свое преданное служение, свои обязанности, свой долг. Вот дается рекомендация развивать круг влияния, а не круг интереса. Находиться вот здесь. Так вот, преданный может интересоваться многими вещами, знать много вещей, быть очень интересным собеседником и прочее. Но он не избавится от беспокойства ума, пока не сконцентрируется на круге влияния. И часто преданные хотят сразу большие вещи делать. Мы видим, что преданные любят работать просто. Материально работать, совершать усилия. Они хотят сразу добыть большие деньги и решить все проблемы. То есть это больше относится к кругу интересов. Но на деле все выполняется вот таким путем. Маленькая сфера влияния и развивается. Расширяется. Вот это искусство, вот это умение настоящее. И действуя таким образом, человек, выполняя свой долг, становится умиротворенным, счастливым. Хотя работает больше.
Да, да, да. Довести до совершенства своего служения. Итак, три типа проблем существует у каждого преданного. Первый тип проблем. Это те проблемы, которые исходят от нас. То есть мы можем с ними только сами справиться. Наши привычки, наше поведение, наши неправильные представления. И можно избавиться от этих проблем, совершая усилия, то есть измениться самому. Так можно решить эту проблему. Второй тип проблем, он сложнее. Косвенные проблемы. То есть первый тип – это прямая проблема, моя проблема. И я могу это изменить, либо не изменить. Это зависит только от меня. Второе – косвенная проблема. То есть это проблема других людей, с которыми я общаюсь. Здесь нужно совершенствовать свои навыки общения и воздействия на этих людей для решения проблем. Тут мы становимся проповедниками, тут мы учимся общаться, не так ли, да, в Исконе? Это вот эти косвенные проблемы, они более серьезные. Даже если я решаю свои личные проблемы, меня могут угрожать люди, которые могут доставлять мне проблемы. Это я могу решить только правильно, наладив отношения с людьми. И третьи проблемы, их невозможно решить, третий уровень проблем. Они всегда существуют, их невозможно решить. Это обстоятельства, которые не поддаются, как правило, контролю и всегда выше нас. Побеждая одни обстоятельства, возникают другие обстоятельства. Мы заметили это, да? Какое здесь рекомендация, выход единственный? Терпение. Больше ничего. Терпеть и не беспокоиться. Если что-то происходит такое, что мы не можем изменить эти обстоятельства, мы должны терпеть и не беспокоиться, не возбуждаться и никого не беспокоить. Таково решение этих проблем. Так мы сможем быть спокойными, избавиться от страха. Итак, следующая тема, я думаю, сегодня мы ее не будем продолжать, это выбор партнера и дети. Мы, может быть, закончим в следующий раз. В следующий раз это будет не суббота, потому что на выходные мы уезжаем. Скорее всего, это будет вторник. Вторник в это же время, 17:30. Мы закончим этот семинар. Сейчас, если какие-то еще вопросы остались... Так, здесь были... Где записка? Кто утащил записку? А, вот она, извините. Практические вопросы тут записаны. Первое. Когда преданный считается вступившим в грехастха ашрам и когда он может надеть белые дхоти?
Белый дхоти преданный может надеть тогда, когда решает сменить ашрам. Когда брахмачари решает сменить ашрам, просто приходит к этому решению, он может уже надеть белый дхоти. И вступивший в грехастха ашрам после помолвки, это мое понимание, после помолвки. Второе. После того, как авторитет одобрил решение преданного о смене ашрама, дальнейший выбор супругом должен осуществляться самостоятельно. Вопрос это. Если авторитет одобрил, скажем, решение преданного, да, сменить ашрам, как осуществляется выбор супругов? Самостоятельно. Но главное условие – не беспокоить всех. Очень тонко к этому подойти нужно. Не так, что раз я выбрал, я теперь пошел и всех буду спрашивать, и ко всем буду обращаться. Тут нужно очень тонко не беспокоить, а осторожно. Самостоятельно, но авторитет должен знать, что делает этот преданный, как он это делает. Это необходимо. Третье. Если выбор должен быть самостоятельным, то в какой форме это допустимо? А. Преданный может сам обратиться к тому, кого он выбрал, чтобы узнать его мнение. Да, может. Но сначала он должен обратиться к авторитету и сказать: я выбрал того-то, того-то. Можно ли я подойду к этому человеку? И авторитет будет знать, например, что вот этот человек хочет быть брахмачарием полным, или брахмачарини еще не хочет, он знает точно, да, например. Он скажет: пока не беспокой этого человека, пусть распространит книги. Пока рано, подожди. Сейчас не нужно беспокоить. Если авторитет скажет: ну да, подойди к нему, поговори, можешь подойти. Преданный должен б. попросить, чтобы это сделал авторитет, или знакомый, старший преданный, или кто-либо еще. Меня не просите, прежде всего, сразу же. Это очень сложная тема, быть посредником в этих вопросах. Нет, лучше делать так, как мы только что говорили. Если речь идет о том, что он просто стесняется, он может попросить кого-то просто из старых людей, пожилых людей. Лучше не просить других молодых людей заниматься этим. Гуна страсти. Какой-нибудь, который годится в отцы, или матери, кто-нибудь такой должен тогда помочь. Лучше всего. Четвертое. Должен ли преданный заранее узнать, кого можно, а кого нельзя побеспокоить своим предложением насчет жизни грехастха ашрама, и как об этом узнать? Да, обратиться к авторитету и спросить, как насчет вот этого человека. Могу ли я подойти к нему? Авторитет, даже если не знает, он попытается узнать, он попросит кого-нибудь осторожно узнать. Прямо никто не должен спрашивать, собираешься ли ты скоро жениться или нет. Такого не должно быть в вашем брахмачарье вообще. Никто не должен говорить с ними таким образом. Также нельзя беспокоить матаджи, напоминать им об этом. Ну что, вы будете замуж выходить или не будете замуж выходить? Это неправильно. То есть тут тонкий вопрос. И пятое. Как практически осуществляется помолвка? Где и при каких обстоятельствах об этом должно быть объявлено? Помолвка. Если преданные выбрали друг друга, то есть они нравятся, они как бы имеют серьезное намерение, действительно, они вместе приходят к этому же авторитету. И авторитет разговаривает с ними, выясняет степень серьезности. Что сами не могут далеко и правильно оценивать эти вещи. То есть просто выясняется степень серьезности, это нетрудно по просто вопросам поговорить с людьми, это нетрудно понять. Затем можно объявить помолвку всем преданным, чтобы они благословили, похлопали, дали по куску торта им. Это очень важно, что преданные одобрили это все, не шушукались там где-то и так далее. Вот, нужно поздравить их, дать благословение, пожелать удачи. И помолвка. Теперь все знают, они помолвлены. Если там вы увидите, они тут стоят, разговаривают, ничего страшного, они помолвлены. Это не брахмачари, брахмачарини, это помолвленные, преданные. Никого это не будет беспокоить. Так что это простая очень вещь, с одной стороны. Это неправильно, это гуна страсти. В гуне страсти человек совершает много ошибок, вот одна из таких ошибок. Он ко всем начинает приставать, как бы, да? И что, если все согласятся, что будет? Можете себе представить? Они будут между собой выяснять отношения, да, Матаджи? Или они с ним будут разбираться, да? Ага, если ему отказывают. Если он обращается к одной отказ, другой отказ, третий отказ. Интересное поведение, конечно. Но это называется, что человек беспокоит, приносит беспокойство. Он не должен быть выбор какой-то один. Максимум два, может быть, я не знаю. Какой-то выбор должен быть. Не так, что он просто готов на любой жениться уже. Это странное отношение, конечно. Он должен повременить вообще пока, не заниматься этим всем. Что он несет много беспокойств в умы. И кроме того, всерьез его никто не воспримет. Представьте себе, человек, который всем делает предложение. Его никто всерьез не воспримет. Как вы думаете? Вы уже знаете, что он сделал 6 предложений и подошел к вам теперь, например. Как вы это воспримете? Вы скажете, ну дальше попробую тоже. Продолжай дальше это делать. Я посмотрю, что из этого получится. Я бы, например, так сделал. На месте Матаджи. Имеет ли смысл выйти замуж, не имея детей? А какой смысл выходить замуж, не имея детей? Может, вы объясните, я не знаю. Какой другой смысл? А? Ну, я не знаю, для преданного, может быть, не так это актуально. Мы не скучаем обычно. Не в нашей традиции, не в наших привычках нет. Чтобы развеять скуку, жениться. Но что-то светское в этом есть такое, аристократическое. Но не вайшнавское. Родители так и выбирали. Именно так. Они учитывали уже наклонности дочери или сына. Не учитывали это обязательно. Не так, что они только навязывали свое какое-то мнение. Они учитывали это. Поскольку именно выбор партнера, он практически неосуществим. С внешней стороны трудно это сделать. Практически невозможно сделать. Это можно понять только изнутри сердца человека. Он сам даже не понимает часто, человек, почему он склонен кому-то. Поэтому всегда учитываются наклонности. И родители потом советовались друг с другом, и так этот процесс начинался. Астролог и прочее. Но узнавали они об этом, конечно, от бабушки, там от кого-то, кто ближе общается с ребенком. Она существует, но смотря с какой целью она существует. С целью, может быть, принести проблемы, также может существовать. И также, кроме того, мы можем усугубить карму еще неправильными поступками. От этого мы должны избегать. То есть по карме возможно какое-то предопределение, да? Но мы идем к этому предопределению, соблюдая дхарму, делая все правильным образом. Иначе мы усугубляем эту карму еще хуже. Улучшить можем, если мы одухотворим ее. Вот ту же карму можем одухотворить. То есть то, что мы хотим, например, жениться, несомненно, это карма. Да, но мы можем одухотворить весь процесс.
Естественно, что за ашрамом грехасты должен последовать ашрам ванапрасты. Каким образом себя начать готовить к ашрамам ванапрасты, если уже время после свободы?
Возраст не главное определение ванапрасты ашрама. Главное определение — уровень сознания. Если человек развил вкус к проповеди, он может принять ванапрасты ашрам. В Исконе, во всяком случае. Так. Сейчас мы не уходим в лес. Вы знаете это, поскольку вы испытываете этот вкус, вы живете проповедью. Вы знаете, как голодный человек, он знает, когда он наедает. Это очень просто. Нельзя сказать, что это вкус. Тот вкус проявляется со временем. Есть много преданных, которые хотят проповедовать, но не все становятся проповедниками. Например, да? Если кто-то чувствует вкус проповеди, и он удовлетворен этим, он может принять его на простошее. Проповедник — это же не просто оратор, он должен быть опытным человеком. Зрелым человеком. Духовно зрелым человеком. Иначе он не сможет проповедовать долго. Просто дать лекцию и проповедовать всю жизнь — это разные вещи.
Необходимо достаточно, либо должны еще дети взрослые быть. Какие-то дополнительные.
Обычно, да, дети должны быть взрослые, да. Нехорошо, если человек оставляет семейные обязанности, когда есть маленькие дети, и жена нуждается в помощи, это неправильно.
Маленькие дети, да.
Когда сыновья взрослые, дети замужем, человек принимает ванапрасту. Либо, если это так необходимо для общества Искон, нужда в каком-то проповеднике, может быть, в великом проповеднике, то Искон может взять на себя эти обязанности, поддерживать его семью. Он может сразу принять саньясу. Но обычно даже это не рекомендуется, поскольку даже приняв саньясу, человек будет думать, как же там мои дети, они же были маленькие, когда я ушел. Правильно тоже. Нужно очень осторожно приступать к этим вопросам, нельзя торопиться. В конце концов, это просто формальность. В конечном итоге это просто формальность. Грехастха человек, или ванапрастха, или саньяси — это просто формальность. Это же не наше духовное какое-то положение вечное. Можно быть отреченным грехастхой, например. А можно быть привязанным брахмачарием. А можно принять ванапрастху, уехать в Сиддхаму и там снова жениться. Такие примеры есть. Можно принять саньясу, а потом забыть об этом. Разные есть вещи. Но наша цель — быть в сознании Кришны. Мы не привязываемся просто к какому-то положению внешнему. Еще раз. Как быстро он может измениться? Это зависит от его решимости. На это требуется только решимость. И кроме того, он должен знать свою проблему, узнать о своей проблеме. Он может не понимать свои проблемы. Чаще всего он будет думать, что проблемы исходят от других. Да? Чаще всего. Так, из практики мы видим. Но он должен знать также о своей проблеме. У каждого есть свои проблемы. И он узнает это именно от других людей. Когда мы говорим другим о их проблемах, в принципе, мы говорим правду. Беда в том, что мы не принимаем наставления этих людей по отношению к себе. В этом единственный недостаток наш. То есть мы квалифицированы видеть неправильные вещи. В принципе, мы видим это. И можем указать на них. Но когда кто-то указывает на наши проблемы, мы не принимаем это. Поэтому, когда кто-то указывает на наши проблемы, лучше принять это и изменить. И от этого зависит скорость продвижения преданного. Насколько он способен принимать и менять себя. От этого зависит также скорость продвижения. Для этого нужна решимость. Это самое трудное — менять самого себя. Это самое трудное для человека.
Но тело женщины. Как это?
Что вы имеете в виду, что она реализована, но женское тело? То что? Она же не обусловлена. Что имеется в виду? Как она должна себя вести? Для ее поведения ничего не меняется. Ничего не меняется. Она ведет себя совершенным образом, как женщина. Смиренно, скромно и прочее, она все соблюдает, как это необходимо, в соответствии с данной ситуацией. Ничего не меняется. Человек, который достигает освобождения, он действует в рамках сатва-гуны в этом мире. В рамках сатва-гуны будет действовать. Так что, если вы достигаете освобождения, вы должны действовать в сатва-гуне. Внешне вы будете действовать одинаково с теми, кто действует в сатва-гуне. То же самое. Единственная будет разница, что человек реализованный не привязан к мужскому или женскому представлению о жизни, к мужским или женским потребностям. Это единственная разница. Он не привязан. Хотя действует сатва-гуни, он не привязан к ней. Но внешне ничего не меняется. Если мы не можем изменить обстоятельства, да, усилия могут быть, но не чрезмерные усилия. Правильно? Правильно. Но не чрезмерные усилия, нужно отметить это, не чрезмерные усилия. Не те усилия, которые нас отвлекают от духовной жизни уже. Это чрезмерные усилия. Мы соблюдаем нашу духовную жизнь, всю нашу практику, и ничто не должно отвлекать нас от этого. Если обстоятельства такие, что надо уже бросить духовную жизнь, заняться только этими обстоятельствами, то мы не принимаем это. Мы продолжаем духовную практику, и если не можем изменить эти обстоятельства, терпим. Лучше терпеть голод, но повторять мантру, чем достать пищу ценой повторения мантры, скажем, да? Ну, не знаю, пример такой не очень совершенный, может быть. Такого не бывает у нас. Не бывает такого. Мы имеем пищу каждый день, конечно. Например, вот хороший пример, мы живем в условиях стройки. Мы можем это изменить? Мы делаем усилия, да? Мы строим храм. Но одновременно все программы идут смотреть. Это правильное решение, мне кажется. Было бы неправильно, если бы мы все программы бы закрыли, перестали бы читать книги и только бы строили храм. Это были бы чрезмерные усилия, значит. То есть вы должны в нем проявлять заботу о человеке в надежде, что он изменится. А усилия для его перемен имеется в виду или что? Нет, мы не должны опираться на это. Например, мы знакомы с человеком, с кем мы хотели бы, скажем, соединить свою жизнь. Так. Но мы также видим, что есть серьезные недостатки, которые могут сильно помешать в этом. Так. Но мы развиваем эти отношения в надежде, что человек изменится и исправит эти вещи. Да? Нет, лучше всего на это не надеяться. Лучше сразу приступить к этому вопросу с этим человеком, выяснить этот вопрос. Насколько он склонен меняться и хочет измениться. И нужно увидеть, насколько он меняется, действительно, делает это. Если он реально это делает, мы можем положиться на это. Если он реально не делает этого, мы не должны полагаться на это. Человек, если он нереально не будет прилагать никаких усилий к переменам, он всю жизнь сохранит свой характер. Те дурные качества, которые есть, он останет на всю свою жизнь. Поэтому если он прилагает усилия, мы можем планировать это. Раз он прилагает усилия, скажем, муж и жена иногда ругаются, да? Но в конце концов жена уступает мужу, ну что делать? Тогда это хороший признак. Раз в конечном итоге она принимает его авторитет, есть возможность развивать эти отношения. Но если она не уступает ни при каких обстоятельствах, как можем надеяться, что она изменится? Не нужно до таких планов строить. Это будет иллюзорно. Если приятель, скажем, имеет какие-то проблемы, он идет к авторитету и спорит, там отставит свои проблемы, но в конечном итоге, когда авторитет ругает его, он говорит, ну да, 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 хорошо, хорошо, я согласен. Есть надежда. Если в конечном итоге он принимает это, тогда есть надежда. Тогда реально мы знаем, что он изменится, если он дальше будет развивать, дальше он научится всему. Но если он скажет, нет никаких авторитетов, и не авторитет, и никто не авторитет, и я не собираюсь меняться. Мы не должны быть в иллюзии на этот счет. Прощать что? Почему бы не простить? Уважать? Из-за какой-то маленькой вещи имеете в виду? В сознании Кришны? В сознании Кришны можно смириться с недостатком человека. Но в сознании Кришны мы должны правильно общаться, не просто смиряться с недостатками. Нужно правильно общаться. Мы смиряемся с недостатком, но мы продолжаем правильное общение и служить Кришне. И недостатки уходят от людей. Понимаете, да? Мы не просто должны терпеть любые недостатки. Мы принимаем это, поскольку человек не может быстро измениться. Но мы должны продолжать правильное общение. У всех есть недостатки, будут разногласия. Но все зависит от цели, к которой стремятся оба супруга. Если есть общая цель, они идут как бы тем путем, который для них понятен обоим. Не будет больших разногласий. Хотя и будут разные иногда мнения, и разные характеры будут сталкиваться. Но если есть общая цель, это все как бы объединяет семью. Очень важно понять эту общую цель и как к ней идти конкретно. Поскольку они должны быть со сходными характерами, сходные должны быть понимания, умонастроения, чтобы они понимали друг друга, близкие по личным качествам. И тогда они могут терпеть какие-то разногласия в этом случае и прощать эти вещи. Это демоничные отношения, это не ведические отношения. Это разрушит все. Я не представляю семью, где жена не целомудрена, а мужчина не воспитан, как брахмачарий. Я не представляю такую семью. Как можно говорить о семье в этом случае? Это интриги семейные означают. Это не семья. Это демоничные отношения. Очевидно, нет. Это не принимается у нас. Жена должна быть целомудрена. Обязана. Не спешите, потому что сейчас трудно найти целомудренную жену и такого же воспитанного мужа, как вы и сказали. Нужно приложить усилия, чтобы все-таки мы встали на верный путь. Хотя бы встали на верный путь. Если мы еще не такие, но мы должны стоять в верном направлении находиться. Нужно обратиться к авторитетам, духовному учителю, нужно обратиться к шастрам вместе. Нужно приложить усилия определенные. Потому что человек может не понимать своих обязанностей, например, быть в невежестве полном, действовать по привычке, соответственно, с воспитанием плохим. Но если он преданный, обычно преданный, понимая свои недостатки, хочет изменить их. В этом смысле мы можем иметь надежду, как преданные. Это единственный наш выход. Но если даже это не поможет, то это не семья, это плохая семья.